Студия Аструм представляет. Дмитрий Гайдук. Про Штирлица. Когда-то, давным-давно, в эпоху ранней перестройки, жили в городе Днепропетровске три юных планокура – Штирлиц, Плейшнер и Карлсон. Жили они весело, но тихо. Родителей не расстраивали, учителей не настораживали, ментам на глаза не попадались. А все потому, что Штирлиц, он же ж с молодуши провальщиком был, каких еще поискать. И у Карлсона родители о чем-то догадывались, и у Плейшнера о чем-то догадывались. А вот у Штирлица ни папа, ни мама, ни бабушка с дедушкой, ни даже младший брат. Вот это, блин, шифровка. Даже после того свирепого игреньского молока, когда Плейшнер на изменах с окна прыгал, а Карлсон по свинячке 3 литра варенья схавал. Вот такое вот было молоко, да. А Штирлиц себе спокойно домой приехал, поужинал и сел к экзаменам готовиться. И никто его ни разу не потревожил. Хоть и сентябрь на дворе, а все равно экзамены – отмазка железная. Вот такой, короче, Штирлиц. Таким он был, таким он и остался. Теперь он уж лет 10 как в Москве, коммерческий директор. Штука баксов в месяц, квартира трехкомнатная, жена, дочка, теща по праздникам. И никто не знает, что он Штирлиц. Никто вообще. Кроме, понятное дело, Плейшнера с Карлсоном. Но Плейшнер давно уж во Владивостоке. А Карлсон, представьте себе, в Стокгольме. Долетел-таки касатель до своей исторической родины. А Штирлиц, как я уже говорил, в Москве уже лет 10. И вот, значит, однажды вечером приезжает он на речной вокзал и идет к знакомому таджику, который дынями торгует, и покупает у него спелую дыньку для жены с дочкой. А для себя стакан понятно чего. Потому что жена с дочкой на дачу завтра отбывают почти на целое лето. Можно оттянуться в свое удовольствие, старые песни послушать, старые фильмы посмотреть, Плейшнеру с Карлсоном, кстати, позвонить. А тут и Плейшнер сам ему звонит. Я, говорит, послезавтра в Москву прилетаю, договор с Юкосом подписывать. Так что жди в гости. И вот настало послезавтра. Приехал Плейшнер, принес банку икры, вина какого-то принес и пакет травы из кармана достал.
Вот, говорит, приколачивай.
А Штирлиц, он ведь не даром Штирлиц, он просто так приколотить не может. Он сперва к дверям подошел, проверил, все ли замки закрыты, а потом все форточки закрывал и шторы задернул, а потом пошел телефон отключать. А телефон вдруг как зазвонит. Снимает Штирлиц трубку и говорит:
«Алло?»
А в ответ слышит:
«Привет, можно ли у вас на минуточку приземлиться?»
«Карлсон, ты где?»
А Карлсон говорит:
«В Москве, однако, стою сейчас на Китай-городе, кругом одни пидорасы, нормального общения хочу».
«Ну так приезжай, будет тебе нормальное общение. Только в дверь звони своим звонком, а то сегодня нас нет дома».
Короче, минут через 40 приезжает Карлсон, видит Плейшнера, слышит аквариум, нюхает знакомый запах и начинает дико ржать. И достает с кармана пакетик, а в нем шматочек, грамм на 5, не меньше. Но шматочек пока откладывается в сторонку, а Карлсону вручается косяк, который он тут же раскуривает. И снова начинает дико ржать. Дальше идет долгая беседа, чужим людям непонятная, но для своих жутко занимательная. А тут ведь все свои. И два аквариума, и один цой пролетают почти незаметно. Весьма прикольная картина. В цивильной, хорошо обставленной квартире три взрослых дядьки лежат на коврике, хохочет, гонит всякую пургу и подпевает Виктору Цою. А потом все втроем дружно встают и идут к холодильнику. Тут-то и выясняется, что мир не полон и, в общем, отнюдь не совершенен. Прикиньте, колбаса есть, масло есть, икру красную плешную принес, тоже есть. Сыр есть, паштет в коробочке тоже есть, а хлеба нету. Жена на дачу забрала, а Штирец еще вчера купить собирался, но подзабыл как-то. Ну и что теперь делать? Надо, короче говоря, за хлебом идти. Друзья говорят:
«Штирлиц, обломайся, давай все это просто так заточим».
А Штирлиц говорит:
«Не, ребята, просто так не в кайф. Икру особенно не в кайф просто так точить. К икре, понимаете, нужен белый батон. И чтоб не сильно свежий, но обязательно хорошо пропеченный, пышный. И нарезать его тоненько. Короче говоря, сейчас сбегаю, тут недалеко. А вы сидите, как будто вас нет, никому не открывайте. И если я просто позвоню один раз, тоже не открывайте, пока не сбросите все палево. Но не в унитаз, а в вентиляционную шахту. Вот тут вот в решетке специальная дырка, туда и бросайте. А потом уже открывайте. Потому что если я просто звоню один раз, а не своим козырным звонком 3 плюс 3, это значит, что я ментов привел».
Тут друзья говорят:
«А если это будут не менты? Если это кто-то левый вообще позвонит, цыгане, например, или сектанты, или соседи какие-нибудь, а мы все палево сбросим, и что потом курить будем? Не, не катит, придумай что-нибудь пополучше».
Тут Штирлиц задумывается и говорит:
«Ага, а у меня же ключи есть, вы тогда вообще ни на какие звонки не открывайте, типа нет у вас и все, а я когда приду, своим ключом открою».
И, короче говоря, визином глаза закапал, оделся и пошел. Вышел на улицу и понял, что прет его со страшной силой. Какой уж тут визин. Мимо бабушек на лавочке кое-как прошел с каменным лицом, поздоровался сквозь зубы и думает:
«Не пойду-ка я по тротуару, а пойду-ка я по тропочке. Оно и короче, и темнее, и спокойнее».
И сворачивает на тропочку. Идет, идет, и вдруг замечает, что на тропочке стоят три какие-то темные личности и явно в его сторону смотрят. А кругом кусты не свернешь, а назад поворачивать — там бабушки на подъезде, а вперед идти — там стрёмные личности и явно сейчас докапываться начнут, вон ведь как внимательно смотрят. А расстояние все сокращается и сокращается.
«А что, если я сейчас под нормального зашифруюсь? Или под пьяного?» «Нет, нельзя. К нормальному они как раз и докапываются. Тем более к пьяным». «Во! А зашифруюсь я под что-нибудь стрёмное. Под мента, например. До мента-то они точно не докопаются».
И вот, приняв такое оригинальное решение, Максим Максимович Исаев резко меняет осанку, меняет походку и быстрым шагом направляется к темным и стрёмным с явным намерением проверить у них документы. А темные и стрёмные от него вдруг как ломанутся, а он за ними, а они от него, а он за ними. Так вот в быстром темпе до магазина дошли. А тут уж личности куда-то в темноту свернули и исчезли. Тут Максимыч думает:
«Ладно, хрен с ними, все равно патруль перехватит».
Заходит в магазин, покупает батон хлеба, бутылку водки, сиську пива, икры кабачковой зачем-то купил. И продавщица все очень быстро принесла, ни разу не обсчитала, сдачу не швырнула, а сама стоит и глядит на него с опаской. Ну, Максимыч ей типа улыбнулся, сказал:
«Хорошо работаешь».
И домой пошел. Идет, а навстречу ему патруль. Поравнялись, честь отдали. Максимыч им кивнул, остановился, спросил, как служба. Постояли, побеседовали. ППСы слегка пожаловались. Максимыч им слегка пообещал, типа разобраться и все такое. Потом оперативку дал на трех хулиганов, которые по микрорайону шастают. И дальше пошел. Идет, а навстречу ему парень с ротвейлером, а ротвейлер без намордника. Максимыч остановился, парня к себе подозвал и сделал ему такое вливание, что даже ротвейлер перепугался и за хозяина спрятался. А бабушки на лавочке аж привстали, когда Максимыч увидели. Но Максимыч их не заметил, а просто в подъезд вошел, подростков каких-то с площадки шугнул, поднялся на лифте, открыл знакомую дверь, смотрит, а там наркоманы. В натуре наркоманы. На ковре развалились, в пепельнице бычки от Беломора, на магнитофоне наркоманская музыка, а квартира вся анашой провоняла. Короче, хоть сейчас патруль вызывай. Ну, Максимыч стоит и думает.
Так, квартира вроде бы моя, это точно. Я ж ее своим ключом открыл. А откуда здесь наркоманы?
И тут вдруг один наркоман поворачивается и говорит.
О, Штирлиц пришел, сейчас хавать будем.
От такой вот наглости Максимыч зависает секунды на три, а потом как заорет.
Чуваки, не ссыте, я не мент, я Штирлиц.
У пацанов аж челюсти отвисли.
Ёлы-палы, Штирлиц, успокойся. И в мыслях не было, что ты мент.
А он и плачет, и смеется, и кричит, правда уже потише.
Я не мент, я Штирлиц, я не мент, я Штирлиц, пацаны, чуваки, братишки, клёво-то как. Прямо заново на свет родился, блин, чума, я Штирлиц. Короче, давайте хавать поскорей, а потом еще покурим.